Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной Андрей Константинов, генеральный директор агентства журналистских расследований. Мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, вечер добрый.
Добрый вечер.
Ну, давайте, наверное, начнем с грандиозного скандала, которым обернулось выступление десятиклассника из школы Нового Уренгоя в Бундестаге, посвященной военным событиям, событиям Второй мировой войны.
Великоотечественной войны, Надинка.
Великой Отечественной войны. Вы как-то так меня прервали с очень грустным и осуждающим выражением лица.
Потому что, знаете, вот это важно, да, вот казалось бы, там есть словосочетание «Вторая мировая война», да, она существует в историографии там и так далее, ничего такого
крамольного
нету, да. Нет, да, а есть словосочетание «Великая Отечественная война», да, и тоже есть и в историографии в нашей, и все такое прочее, да. Дело в том, что эти два названия, скажем так, эти два термина, они последнее время, их начинают искусственно противопоставлять друг другу. И это такое обозначение некого водораздела, да. На Украине отказались полностью от названия войны Великой Отечественной. Да?
По-моему, только на Украине отказались.
Нет, но на Украине отказались совсем недавно и демонстративно. Да? И понимаете, так сказать, это тогда кто какое выражение употребляет, это как маркер определенный. Это как, знаете, вот, казалось бы, смешной филологический спор. Как говорить, на Украине или в Украине? Но по тому, кто как говорит, да, значит, идет распознавание свой-чужой. Да? Вот если ты уважаешь все, так сказать, последние бредни, которые случились на территории Украины, да, то ты непременно должен политкорректно говорить «в Украине», несмотря на то, что это противоречит, в общем, нормам русского языка. Если ты говоришь «на Украине», да, то ты, в общем, это подразумеваешь...
А нельзя просто говорить, как говорили раньше. Вот я, например, всю жизнь говорила «на Украине». Вне зависимости от оценки событий, которые происходят там сейчас.
Да можно все что угодно. Можно вообще переходить на английский язык при случае, да. Но я говорю, что по факту, да, это как пароль, да, значит. Это как вот такое распознавание, свой и чужой, да. Если ты демонстративно говоришь «в Украине», то с тобой все нормально. Ты, ясно, понятно, так сказать, принадлежишь к либеральному лагерю, да. Ты, значит, считаешь, как Ксения Собчак, что немедленно надо отдать Крым, да, за этим сразу многое, так сказать, идет. Хотя, казалось бы, такая вот безобидная филология и все такое прочее, да. Вот и нам пытаются объяснить, что никакая, значит, это неправильно говорить «Великая Отечественная война», что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну в 1939 году, ну и так далее, и тому подобное, да, так сказать, навязать определенный взгляд на историю, да, значит, это такая попытка заставить принять вот ту трактовку, которая принята, значит, сейчас даже не столько на Западе, сколько в странах бывших социалистического лагеря и некоторых странах бывших республиках Советского Союза. Вот Прибалтика, Польша, там, да, знаете, там, Чехия, которые пытаются святее Папы Римского быть в разных совершенно аспектах и проявлениях. И навязать нам некий комплекс вины, да, вообще за все, что можно, за что нельзя.
Мне кажется, вы все-таки слегка сгущаете
краски. Нет, я не сгущаю краски совершенно, этим занимаюсь не я. Да, этим занимаются те люди, которые упорно пытаются доказать, что никакой разницы между гитлеризмом, сталинизмом нет, между нацизмом и коммунизмом нет, что Советский Союз ровно так же ответственен за развязывание Второй мировой войны и так далее. Вот этим занимаюсь не я, потому что я этого ничего не утверждаю. Да? Это идет такая нормальная вот, идеологическая очень серьезная война. Она идет давно, но именно в последние годы она принимает формы достаточно ожесточенные, да, и она совершенно вот происходит где угодно, потому что эта война за души людей, за сердца людей, и, соответственно, она происходит прежде всего в сознании людей. И поэтому мелочей здесь нет совершенно, да, и поэтому, собственно говоря, и скандал с вот этим, с этой вот деревенщиной, которая выступала в... Где она там? В Бундестаге, значит, этот паренек, которого все почему-то мальчиком называют упорно, хотя, значит, какой же он мальчик, если он вполне себе половозрелый лось.
Подросток.
Знаете, Надя, вот в его возрасте и даже помоложе викинги уже сжигали монастыри, насиловали монахинь, и умирали с мечом в руке, прославляя Одина.
Слава Богу, что
при том, что они были, при том, что они были ниже ростом, потому что викинги были небольшого росточка вообще в то время население, да, в Европе оно было щуплое достаточно. Средний викинг был метр шестьдесят примерно, да, и не более того. Плохо они питались, да, но тем не менее они быстро становились мужчинами, стремились ими быть, да, и понимали, что... Как вам сказать, да, что это благо, да, когда ты, может быть, ты еще не до конца даже сформировался, но ты хочешь взять на себя взрослую ответственность, мужскую ответственность, и ты понимаешь главное. Ты понимаешь, что есть сила, что есть война, что есть доблесть, где свои, где чужие, так сказать, и так далее, и тому подобное, да. Проблема с нашими... школьниками
то
сейчас.
То есть вам кажется, что вот этот вот конкретный школьник, он не понимал, произнося свою речь, различия между вот доблестью, мужеством и так далее?
Сейчас мы с вами это разберем. Я думаю, что, во-первых, надо обозначить несколько таких стартовых позиций. Я очень хорошо помню, когда школьники пошли на митинги неуважаемого мной господина Навального, весь либеральный лагерь кричал, что да, вполне это допустимо. Кто говорит, что детей нельзя втаскивать в политику, какие же они дети, если это 9, 10, 11 класс, то вполне уже можно, значит, ходить, они понимают, они то, они сё, они вполне могут участвовать в политической войне, которая выражается вот таким вот образом, да, и как бы вот весь этот либеральный стан, он стонал голубиным стоном, и приводили примеры, что вот для Франции так это и вовсе, когда вот учащиеся лицеев, это просто вот нормальная политическая традиция, вот это вот все нормально, да, там. Ранняя половая жизнь, которая сейчас уже никого не смущает, да, там, в 9, 10, 11 классе, это тоже нормально, как бы, да, это вот надо детям, как в фильме этого вашего Серебренникова, значит, там вот показывают, как презервативом пользоваться, там еще что-то, ну, то есть вот для того, чтобы трахаться, для того, чтобы ходить на митинги Навального, они вполне взрослые. Но как только дело касается каких-то серьезных слов, которые, значит, вот, неважно, деревенский, не деревенский, откуда он? Из Уренгоя откуда-то,
нового,
да?
Из Уренгоя,
ну,
да.
Тем более нового, значит, это неважно совершенно. А тут он мальчиком становится. Понимаете, он трахаться не мальчик, он, понимаете, носить взрослый пиджак не мальчик, да? А тут он становится и вот на митинге не мальчик, а тут он мальчик, да? Перестаньте заниматься, так сказать, вот этой вот ерундой. Никакой это не мальчик, это юноша. Вполне себе, так сказать, уже такого нормального вида, да, значит, симпатичный парень.
Юноша, допустившего несколько неловких слов, надо подвергать той травле, которая организована сейчас.
Я не видел особой какой-то травли. Я видел,
ну почему?
Потому что я видел скорее, как его там всячески пытались защищать. Я, правда, в соцсетях не бываю, не читаю. весь этот мусор, который там
разные... Там у школы телефон разрывается.
Ну, вполне может быть, потому что...
Ну, то есть вы считаете, что это оправдано? Потому что нет, действительно
мне не даете,
тот грех, который
вы мне
совершил...
не даете высказать свое отношение, а я, значит, его совершенно еще не произнес. Я вообще считаю, что когда, значит, люди разные какие-то агрессивные вещи пишут в отношении других людей, это вообще не очень хорошо. Как бы, да? А я не столько бы хотел про конкретно этого парня говорить, да? Значит, сколько про само событие. Да? Значит, потому что оно мне представляется важным. Хотя бы в силу того, посмотрите, сколько людей оно зацепило. Да? И я как раз видел, как за него заступилась детский омбудсмен. Я слышал по каналам федеральным, как все говорили, что ни в коем случае никакой травли мальчика и так далее. Давайте-ка разберемся со школой, давайте-ка разберемся с учителями. Почему такая вот трактовка истории у него в голове? Да? Кто готовил? Почему так произошло?
Подождите, по-моему, никто не говорил о том, что у него неверная трактовка истории в голове. Потому что, да, он допустил два очевидных ляпа, но при этом не обозначал свою позицию так, как ее сейчас пытаются трактовать.
Дело в том, что есть такое выражение...
Вот вам действительно кажется, что это, да, вот мы сейчас обсуждаем события или какой-то вот искусственно, понимаете, навязанный
не кажется,
инцидент?
Нет, мне не кажется, что это искусственно навязанный инцидент, потому что, еще раз говорю, да, речь шла об очень болезненных вещах для нашего народа, для нашей страны. Да? Это болезненные вещи. Они никуда не ушли, несмотря на то, что с окончания войны прошел там, так сказать, почти человеческий век. Не век 100 лет, да, вот человеческий век, да. Сейчас уже совсем не молодые те, кто детьми застали войну, так как, например, мои папа и мама, да. Они ее помнят и очень хорошо помнят. Еще бы ее не помнить, да, если у меня только в блокадном Ленинграде 17 человек родственников погибло. 17, Надя. У меня папин брат умер, он самый младший из этих 17, ему 7 было. А самый старший мой прадедушка, он был главным конструктором Охтинского комбината, химкомбината, да, он на работе умер от голода в кабинете в своем, понимаете?
Андрей, это понятно.
А из 8 война... моих прадедушек-прабабушек 6 легли в блокаду, понимаете? Это не просто, так сказать, вот эта вот война, она действительно...
Да, она конкретно коснулась каждого.
Это не просто слова, понимаете? Это очень-очень что-то важное и знаковое. И поэтому, если мы видим, что у взрослого достаточно парня, да, недавно, значит, его не из дурдома привезли в этот Бундестаг, он вполне нормальный, никакой не больной, не косой, не кривой, не хромой, красивый парень. А потом он делает две оговорки по Фрейду. Вот то, что он сделал, да, это оговорки по Фрейду. Но они почему-то получаются в определенную совершенно сторону. Он не вот туда, куда надо, оговорился, да, так сказать, а в другую сторону оговорился. Сейчас разберем, почему это могло быть. И естественно, возникает вот такая вот реакция. Может быть, она для каких-то людей сторонних, таких посторонних русскому народу, да, вот большому русскому народу, куда все входят на самом деле, да, евреи, армяне, да, там, калмыки, кто хотите, да, вот русские, как, в том смысле, как Черчилль говорил про русских, да, русские, все вместе. Но,
наверное, вы сейчас все-таки больше про советский народ говорите.
Я говорю про русских, так сказать, сейчас, да, вот в широком смысле, как плавильный котел. Так вот, для людей посторонних русскому народу, да, это действительно может ничего не значить. А для русских, которые принесли самую большую такую жертву, самую тяжелую какую-то вот утрату и боль, это вещь очень болезненная, понимаете? И поэтому там, значит, это важно сказать балбесу, да, почему ты, балбес, так сказать, так некрасиво ошибся, да, и, в общем, так сказать, ты доставил всем нормальным людям, да, неприятные в этом смысле какие-то переживания. Тем более, где, это ведь очень важно, где все это происходило. Это, собственно, происходило там, откуда, вот, ну, собственно, принималось решение о нападении на нашу страну. И ты сидишь, так сказать, смотришь в глаза потомков тех, кто приходил жечь, убивать, так сказать, и, значит, нашей родине причинять неисчислимые бедствия, и ты, значит, играешь с ними в какую-то, значит, вонючую политкорректность, может быть, чтобы их чувства не обидеть, да? Я понимаю. Это есть такое, да, ты пришел в гости, ты стараешься не обидеть чувства, значит, тех, кто тебя принимает. Только это не должно быть за счет того, что ты обижаешь чувства своих. Я знаете, Надя, вот очень, как сказать, это мы сейчас разговариваем об очень таких вот тонких, почти интимных вещах, да. Я вообще считаю, что прежде всего нужно думать о своих. И об их чувствах, да, и об их надобностях, и так далее. Я в силу этого не люблю благотворительность. Я вам как-то говорил, да, что я не люблю, когда вот по телевизору там «помогите Васе», «помогите Пете», «Маше», там, еще кому-то. Почему? Да, потому что если у тебя есть возможность помогать кому бы то ни было, оглянись вокруг себя на ближних своих, до тех, вот, до кого у тебя рука дотягивается, да. У кого-то, с кем ты работаешь вместе, кто-то болеет, кто-то, значит, не устроен, да, кто-то еще чего-то, да, значит, им делай, да, вот прежде всего вот это добро, сколько можешь, да, посмотри, все ли здоровы в классе, где учится твой сын, узнай у соседей, да, вот ты живешь в доме, там 13 этажей, у них у всех все в порядке, да, никакая помощь не нужна, у вас старенькая бабушка-консьерж сидит в подъезде, да, который там под 80, у нее все в порядке, с пенсией, с едой, там, ее не нужно покормить,
да,
какими-то...
Да, вполне возможно, что эта система работает в больших городах, но что делать там, вы посмотрите, какое количество нуждающих в помощи. Они приезжают из деревень, из сел, где очень ограниченное количество соседей с очень ограниченным достатком.
В деревнях нормальных как раз люди очень друг другу помогают сильно, да, так сказать.
Только у них возможности очень ограничены по сравнению с жителями больших городов.
Да, и детей поднимать, и все что-то, сказать, угодно делать, да. И обычно у деревенских, да, значит, тоже есть и родственники в городе, и так далее, и тому подобное. Поэтому еще раз говорю, да, так сказать, есть возможности помогать. Помогайте сначала своим, да, вот а у каждого человека огромный контактный ряд, да, и это будет намного здоровее. Нет, ну, мы не говорим о каких-то случаях, когда человек там отгораживается вообще от мира, да, и так далее. Это бывает крайне редко, это, ну, статистическая погрешность скорее.
Нет,
какая-то.
Просто ничего плохого нету в укороченном пути доставки вот этой вот помощи. То есть, да, в некоторых
не
случаях
знаю,
он
я,
может
я,
работать.
Не знаю, я
некоторых...
очень согласен, особенно когда, значит, благотворительность становится профессией. Да? Профессиональные благотворители у меня вызывают недоверие, чувство брезгливости и так далее. Особенно, когда они начинают работать за деньги. Да? Они говорят, ну, это же работа, мы же должны получать зарплату, у нас должен быть высокопрофессиональный бухгалтер, то все пятое, десятое. Они такую индустрию создают, такое свое пространство, свой такой вот маленький гешефт, заводик, понимаете? И мне, еще раз говорю, мне это неприятно. Я считаю, что это должно быть по-другому. Но в данном случае сейчас я об этой проблеме говорю. Потому что мальчику вот этому, да, никто не объяснил, что приоритетная нежность его, забота и желание не обидеть, да, так сказать, и желание что-то сказать такое по-шорстки, оно должно быть прежде всего вот сюда, в нашу сторону, а не в сторону, так сказать, этой немчуры, понимаете, которая там сидит и что-то глазками лупает, да. Теперь по поводу того, что, так сказать, он сказал конкретно, значит, какие две вещи, которые вызвали, значит, такую вот реакцию, да. Значит, первое по поводу немцев пленных, да. Нам все время пытаются навязать некое такое вот, я уже говорил, да, так сказать, такое вот состояние зверства. Спасибо большое, Ларисочка. А ваши друзья, либералы в основном. Лара, спасибо большое.
Где вы столько симпатичные. Где вы столько либералов нашли?
Я нашел этих либералов
вы просто видите, там,
в нашей родине. Вы меньше меня смотрите телевизор, я думаю. Я смотрю. Там люди выступают, свою позицию обозначают. Да? Значит, и вот пытаются, значит, дескать, в советских лагерях творился не меньший ад, да, значит, очень много, кстати, режиссеров к этому обращались, да, вот как вот обижали немцев пленных в лагерях, как там вот это нехорошо все было, видел я такие фильмы. Значит, во-первых, есть статистика, да, которая говорит о том, что, да, немецкие пленные в советском плену не все дожили до того момента, когда они вернулись домой. Но если мы сравниваем вот в процентах, да, сколько умерло советских военнопленных в немецком плену и сколько немецких в советском плену, вы знаете, разительно отличающиеся цифры. Да? И понятно, в какую сторону. Да? Намного меньший процент немцев умер в советском плену, нежели вот советские военнопленные мерли просто как мухи в плену у немцев, у нацистов. Да? И вот разные всякие оправдания этого, которые тоже мне приходилось слушать, что, дескать, это тоже Сталин виноват, что наших столько пленных умирало у немцев, потому что не подписали, дескать, Женевскую конвенцию, и поэтому, вот, мол, на них не распространялось. Дело в том, что Женевская конвенция обязывает, если ты взял кого-то в плен, неважно, если даже он из страны, где не подписана конвенция, да, так сказать, к нему, значит, обязаны проявлять все те же нормы, да, значит, которые распространяются и на людей из стран, где подписана эта конвенция. В частности, там и по поводу питания, и медицины, и там того, сего, пятого, десятого. Это первый момент, да. Второй момент, он касается самого понятия, как мальчик сказал, невинные люди, да? Вот тут уже, да, значит, у меня большой вопрос к педагогическому коллективу этой школы. Почему парень, да, значит, который дорос до 10 класса, употребляет в отношении немецких пленных во время Второй мировой войны такое безнравственное и глупое определение, как невинные люди? Во-первых, парень не знает, ему не объяснили учителя, видимо, не только истории, но я не знаю еще вообще всех предметов сразу, да, что на войне само понятие вот это «невинный человек», оно, это идиотское совершенно понятие, да. На войне невинных не бывает. Невинными бывают девочки до того, как они первый раз легли в постель, значит, к мужчине, да. Вот это называется невинные, да? А на войне все, кто, так сказать, на войну попал, они либо по, так сказать, одну сторону, разделяющую добро и зло, либо по другую. И по-другому не бывает никак. И понимаете, так сказать, и для меня совершенно очевидно, кто на кого напал в этой истории, да, так сказать, и чье дело было правое, а чье было неправое, да? И вот эти все попытки, знаете, немцы очень долго не хотели верить, что они виноваты в разных злодействах, ужасах, преступлениях и так далее, которые они творили на территории разных стран, но в том числе на территории Советского Союза. Они до последнего упирались, сейчас продолжают упираться. И говорят, это все СС творили, да, может быть. Может быть, какие-то гестаповцы. Но не вермахт, не немецкие солдаты, не ВАФНСС и так далее. Это люди благородные, это такие рыцари, это такие вот война по правилам и так далее. И даже когда им под нос совали уже какие-то доказательства, да, они говорили, да нет, ну как же, мы не верим, так не может быть и так далее и тому подобное. Может быть, потому что на войне все, да, черствеют душой, да. Значит, испытывают страх и так далее, и все такое прочее. Да? А тем более немцы, когда сталкивались с ожесточеннейшим сопротивлением и на фронтах, и в тылу, и где угодно, да, они, безусловно, начинали вытворять вещи, так сказать, ужасные, лютые и так далее. Надел форму, взял в руки оружие, да, ты комбатант. Успел ты выстрелить, не успел ты выстрелить, это вообще никого не интересует, да? Твое социальное происхождение никого не интересует, да? Ты солдат, значит, вот той армии, да, значит, которая либо за добро, либо которая за зло, да? Вот глобально так вот, если на это посмотреть. Немецкая армия, да, напав вероломно на Советский Союз, сама себе выбрала роль разбойника. Да, как вот те разбойники, банды, что в средние века феодальной Европы, да, в основном из младших сыновей, да, наводняло всю Европу. Да, просто нападали, разбойничали, отнимали, грабили, насиловали и так далее. Привычная им совершенно роль. У нас война была с нашей стороны совершенно справедливая, очень жестокая. И, безусловно, значит, русские солдаты, советские солдаты тоже пролили очень много крови, да, и порой они по отношению к пленным не проявляли ни доброты, ни политкорректности, ни какой-то там толерантности и так далее. За что их можно абсолютно понять. Потому что месть, ярость, желание, значит, отомстить тем, кто разрушил твои дома, их никто не отменяет. У меня нет в этом смысле желания прославлять эти обстоятельства. Но говорить, что я при этом сочувствую, так сказать, вот этим, значит, плененным каким-то, значит, вермахтовцам, я никогда не буду, потому что у меня жалости не хватает на своих, чтобы всем нарезать вот это вот, напожалеть, да? Может быть...
Слушайте, а как вам тогда получается,
подождите, что... дайте я скажу, так сказать, чтобы вы окончательно убедились в том, что я конченое чудовище, да? Вот если бы я узнал, что мой дед, один или другой, да, вот, которые офицерами были на войне, да, которые там, ну, все отдали, все, что можно было. У меня Константинов Павел Игнатьевич, да, ты сказал, который лейтенантом начал войну, подполковником закончил, артиллерист, он после войны уже в июне в Праге, так сказать, упал на землю, у него из горла кровь пошла, потому что туберкулез открылся, потому что все силы были отданы. Так вот, если бы я узнал, что он взял и изнасиловал какую-то немку, я бы не стал говорить, так сказать, там, дедуся, так сказать, молодец, давай еще так, еще всякое и так далее. Я никогда бы его не осудил за это. Никогда бы не осудил за это. И жалеть бы эту немку не стал бы, понимаете? Просто не стал бы. Не было бы у меня к ней никакого сочувствия, да?
А почему?
А потому что, так сказать, мне жалеть надо папиного брата, который, он умер. А эта изнасилованная осталась жива. Как правило, их после этого не убивали, так сказать, а давали банку тушенки и пинок под зад. Понимаете, так сказать? И чего жалеть-то, так сказать, их? Своих надо жалеть на самом деле. Потому что ох у нас сколько вот тех, которых не дожалели, которые не похоронены еще, потому что зарыты, так сказать, в безымянных могилах и так далее. Ровно поэтому, потому что, так сказать, во мне нету никакой вот абсолютной справедливости в этом смысле сейчас. И на нее рассчитывать не надо. Справедливость – это когда, так сказать, все успокоились, и это все уже какие-то давным-давно куда-то непонятно ушедшие, да, вот с поколениями туда. А как это? У меня мама жива, которая от голода брата за палец кусала, так сказать, в блокаду. Она мне это рассказывала. Она у меня жива, понимаете, я ее жалеть буду. А не какую-то, так сказать, немку, которая, наверное, так сказать, ей было неприятно. А когда твой муж, брат, сват в Россию шел воевать, тебе приятно, сука, было? Когда они тебе с Восточного фронта подарки присылали?
Понимаете, вопрос в том, что тогда, наверное, не надо ездить вообще в Бундестаг.
Может быть, не надо, а может быть, надо.
Нет, и по максимуму сократить все взаимоотношения.
Значит, послушайте меня. Может быть... Нет, Надя. Значит, может быть, надо, может быть, не надо. Я в Бундестаг не езжу, да? Приехал бы, я бы им сказал, что я думаю по поводу войны, да, я бы им сказал, жить надо дальше, да, значит, это было, надо преодолевать, но если вы мне сейчас скажете, что ветераны должны пожать друг другу руки, да, что, значит, они там еще чего-то, я первому, кто такое предложит, в харю дам, потому что это невозможно, ни о каком примирении вот здесь вот идти речи быть не может.
Слушайте, но тем не менее, да, я не знаю, есть ли это общество сейчас или его нету, там 15 назад оно точно было, оно так и называлось примирение.
Значит, мне и наплевать...
Там люди... Нет, и там ветераны, да, наши, жали руки немцам.
Значит, если такие ветераны,
дали,
как Гранин, понимаете, вот...
Почему? Да Гранина там рядом не
ну,
было.
Ну, насчет того, какие ветераны могут каким немцам руки нет, сжать, хорошо. Я что-то сомневаюсь сильно, если это нормальные воевавшие
нет,
люди.
Хорошо, вот. А почему...
Это немецкие ветераны, может быть, хотят, вот, чтобы так было, да? Потому что нельзя примирить это, потому что невозможно, потому что... О каком примирении советского солдата и немецкого вермахтовца...
Оно вообще никогда не состоится.
Там нет, никогда. Похоронить их нужно. Да, так сказать, похоронить по-человечески...
Но вам не кажется, да, что вот задавая именно такой тон, нечего удивляться тому, что кладбища немецких солдат будут в ужасающем состоянии. Вот у нас кладбище, да, в Сологубовке
есть. Не знаю, не знаю. За кладбище...
Тогда надо на это смотреть совершенно спокойно, а немец... можно подойти и плюнуть.
Значит, за кладбище плюют в основном на советские могилы в Восточной Европе, как
это
вы знаете.
Это их не красят.
Я не слышал о каких-то массовых надругательствах на немецких кладбищах. Более того, я вам скажу, что я как раз слышал, что они в большем порядке находятся, как раз за счет того,
так
что...
Так вот, их приводили-то в порядок именно усилиями того же самого примирения, да?
Нет, их приводили порядок, их приводили порядок в основном сами немцы, которым указывали места, да, так сказать, они очень трогательно заботились по этому поводу.
Но их могли бы сюда не пускать, правильно?
Имеют право, подождите, значит, еще раз говорю, мертвые – это мертвые, да? Значит, но не нужно, значит, за счет того, что кто-то, так сказать, помер, да, значит, оскорблять живых и так далее, да? Значит, это не значит, подождите, это не значит, что не надо говорить. У меня отец, когда учился в Германии, да, он один из первых был, кто поехал, еще не было договора между ФРГ и Советским Союзом, а он, значит, вот в 70-м году поехал учиться в аспирантуру в Карлсруе, да, так сказать, там большой технический университет, и он там год прожил. А потом приезжал его профессор. Профессор его воевал, значит, и отец, папа моего, значит, тоже воевал, да. Значит, только этот немец был летчик, горелая морда у него, так сказать, и так далее, да? Вот он вел себя исключительно тактично, так сказать, потому что все понял, да, так сказать, и так далее. Вот словечко не позволил себе какого-то неуважения, так сказать, или чего бы то ни было еще. Потому что, еще раз говорю, знала кошка, чье мясо сожрала. Отец с ним разговаривал, да, так сказать. Отец его уважал как, ну, вот ученого, так сказать, там. Но чтобы где-то, когда-то мой папа позволил себе там что-то такое вот сказануть в отношении того, что, ну, тут вот вы солдаты, мы солдаты и так далее. Да у него в голову такое прийти никогда не могло. Почему? Потому что мы были на стороне солнца, вы были на стороне черного Мордора совершенно. И примирять, так сказать, понимаете, людей и орков...
Вы считаете, что это полностью исключает такие понятия, как милосердие, сострадание?
Нет, нет. Я вообще...
Люди,
нет,
пережившие блокаду, которые подкармливали пленных немцев, да, они, значит, тогда вообще...
Подождите меня, да, я как раз...
Самые вам... большие изменения.
Подождите, мы говорим сейчас с вами о мальчике, который будущий, так сказать, воин, который должен защищать. Бабы наши милосердные, да, русские... Они всегда дадут, так сказать, пленному немцу и хлебушка, так сказать, еще чего-то, и даже тайком перекрестят. Это женское дело, жалеть вот этих вот, значит, недобитых, понимаете? Здесь про парня речь идет.
То есть, если бы туда приехала школьница,
не
вы
знаю.
Думаете, что интонация была бы совершенно
другой? Не знаю,
еще
раз вам говорю, так сказать, не знаю, так сказать. Я знаю, что вот речь в данном случае идет о парне, у которого вроде бы даже там какой-то дед воевал.
Не какой-то, а воевал.
Да, так вот нету никаких невинных пленных немцев. Нету никаких таких невинных пленных немцев. И почему ему это объяснили, я не понимаю. И зачем он это говорит, я не понимаю. Да? Значит, говорит, чтобы вызвать вздох сочувствия. Знаете, был такой фильм, значит, не так давно, где такой артист Гуськов, он играл главную роль, он вызвал ажиотаж на Западе. Там речь идет о том, что вот советские солдаты приходят в некую такую имение немецкое, и там... Хорошие солдаты советские. А потом приходят плохие советские солдаты, которые хотят кого-то там насиловать, там, то все, пятое, десятое. И так получается, что еще какая-то немецкая часть отступает, пытается на Запад прорваться, да? И вот хорошие советские солдаты объединяются с отступающими немцами и дают бой плохим советским солдатам, которые хотят каких-то, значит, немецких девушек изнасиловать, да? И, значит, вот этот фильм какой-то дикий фурор вызвал в германщине и так далее, да? А Гуськова, который вот продюсером был этого самого, заклевали за этот фильм, правильно сделали. Знаете почему? Потому что все что угодно, изнасиловать, не изнасиловать и так далее. У тебя советские солдаты стреляют в советских солдат вместе с немецкими солдатами, которые, так сказать, отступают. Ты что, рехнулся, что ли? Ты что, рехнулся, что ли, так сказать, от этих вот идеек-то своих толерантных? Ты соображаешь, что ты говоришь, так сказать, да? Это невозможно, понимаешь? Невозможно, какими бы хорошими, красивыми и милыми не были бы эти немецкие фрейлины, так сказать, которых ты решил пожалеть. Потому что ради ее жопы неоттраханной, ты, сказать, ты убиваешь вон парня какого-то, сержанта молоденького в тяжеленном бою. Ты соображаешь, что ты вообще, так сказать, показываешь и снимаешь? Ты совсем рехнулся? И вот эти вот настроения приводят к тому, что вот такой вот мальчик, так сказать, из каких-то очень хороших, очень толерантных, очень таких вот а-ля интеллигентных, таких вот либеральных воззрений, говорит сначала: невинные люди, которые на территории твоей, так сказать, значит, земли поруганной, понимаете, были взяты в плен. А потом он говорит еще одну фразу в так называемом «сталинградском котле». Значит, у меня большой вопрос к его учительнице русского языка и литературы.
Так, может быть, это надо задать вопрос к телевизору, где там Иловайский котел, Дебальцевский котел.
А чем вам не нравится Иловайский и Дебальцевский котел? Они сберегли жизнь большому количеству недоделанных украинских военных.
Я полагаю, что парень просто хотел апгрейдить, да, вот такие устоявшиеся военные термины. Значит, апгрейдить
не русское слово, понимаете, так сказать. Поэтому надо не апгрейдить, а вообще владеть русским языком. Понимать его звучание, понимать нюансы какие-то, да? Так вот, учительница русского языка и литературы, видимо, я не знаю, чем-то там другим занимается или в носу ковыряется, потому что само по себе вот это вот словосочетание, так называемое, да, оно уже в себе несет некую полуироничную, полуотрицательную какую-то коннотацию, да? И еще если бы он сказал... в Сталинграде, в так называемом котле, вот это была бы, другая фраза. Почему? Потому что котел – это слово, в общем-то, жаргонное, да, так сказать. Это не слово из такой вот военной терминологии, профессиональной совершенно. Хотя, ну, уже потом оно потихонечку как бы стало почти признанным каким-то. Но словосочетание «так называемый сталинградский котел», да, это совершенно другое звучание. Это в нем заложено некое сомнение, так сказать, да, был котел,
мне кажется,
не было котла.
Вы как-то трактуете. Нет, это. Я думаю, что,
я трактую,
что
я...
школьник так глубоко не заглядывал.
Очень плохо. Школьник
я
должен...
думаю, что он употребил так называемый, заменив сталинградскую битву на сталинградский котел. Ему
я не знаю,
что
чем
так
он думал.
Звучит.
Я не знаю, чем он думал, да, так сказать. И вы говорите, глубоко, не глубоко, да. Есть некий результат, да. Ты, парень, сказанул два раза, да. Потом это обсуждается достаточно долго, да. Значит, ты куда-то попал. Значит, надо было лучше думать. Значит, надо было, значит, обо многом лучше думать. И прежде всего, конечно, вопросы и к учителям, да. И второе, я говорю, к нему самому тоже. Потому что, да что там викинги, которые с мечом в руке. Я в Йемене, когда был, мне пришлось разговаривать однажды с... допрашивать солдатика одного мальчишечка. Ему лет 13 было. Он чуть выше собственного автомата был, понимаете? Но это был маленький мужчина. При этом, при всем. А не вот это вот непонятно что, которое там, значит, сидит и говорит. И еще раз вам говорю, это все не вещи, которые так вот отмахнуться, так сказать, и так далее. Это все не такая ерунда. Я, Надя, хочу сказать, что наших детей очень плохо сейчас учат истории. Я говорю об этом ответственно. Потому что я занимаюсь со своими детьми историей. Вот уже достаточно долго. И почему я вынужден был этим заниматься? Потому что Митьке поступать на следующий год. Я смотрю, что как-то что-то... Вот я с ними начинаю на исторически разные темы говорить. Да? Не думайте, не только на сложные вот такие вот болезненные и такие вот кровоточащие какие-то темы, которые в общественной дискуссии вызывают крайне большое такое напряжение эмоций. Вообще как-то, да, вот не понимают, не ловят связь, не...
А вам не кажется, сейчас поговорим
и,
про...
И я хочу сказать, что их системно плохо учат. Их системно плохо учат, им не дают вот эту самую систему. В том числе мировоззренческую систему тоже. К тому же, я должен, конечно, еще сказать вот что, да. История – это наука, но наука очень сложная, такая вот бесконечная, да, и...
И субъективно.
И она всегда несет в себе элементы вот этой субъективности, элементы, я не могу сказать, что всегда субъективные, да, потому что есть историки-педанты, которые, так сказать, исключительно на документы и так далее. Документы сами по себе иногда очень все равно субъективны, да. Что считать документами, да, какие письменные источники...
Как их трактовать, да, да.
Какие... Брать в расчет, какие не брать в расчет, да, всегда есть некий элемент трактовки, к сожалению, да. Он есть у нас, он есть там, сям, он есть везде. Некий взгляд, как бы, да, так сказать. Вот это вот так понимаем, вот этот факт упоминаем, а вот этот не упоминаем там, да. А если и этот упоминаем, то оказывается, что есть еще один, который не упомянут, да. И так бесконечно. История, она, ну, как океан, да. Это никогда не найдете никого, кто знал бы все, да, в этом смысле. Но поскольку речь идет... О школьниках, да, так сказать, это некий такой вот минимум, да, который есть. И говорить о какой-то истории абсолютно объективной, такой вот, знаете, вот, мировой гуманитарный фонд выработал вот самый объективный, самый правдивый, самый вот такой вот разнесамый такой взгляд на историю. Это все чушь. Всегда и везде, во всех странах, да, история, преподаваемая в школах, она должна быть комплементарна по отношению к той стране, в которой ведется это преподавание, да. И иначе никак быть не может, иначе вы будете воспитывать каких-то неудачников, мазохистов, да, пораженцев, там, я не знаю, кого угодно, да, которые только будут заниматься тем, что говорить, какие мы ужасные, как мы перед всеми виноваты.
Вам не кажется, что вот ваш, даже вот ваш личный, да, ваш личный тон, ваша личная интонация в этой вот общественной дискуссии, где абсолютно понятно уже, да, какую сторону вы поддержите, льет очень так активно воду на мельницу тех, кто ездит вот с этими пошлейшими наклейками на машинах, там, с лозунгами «Можем повторить», «Дойдем до Берлина», да. И так,
значит,
далее.
Значит, я вот что и хочу, я вот что
первое,
хочу вам
это
сказать.
Это первая часть.
А для меня первое не это.
Это первая часть
первое
вопроса.
Первое не лить воду на, значит, тех, кто занимает позиции вот Ксении Собчак и же с ними. Вот это самое главное. Что касается наклеек и так далее, мне они... не сильно, меня они не сильно вдохновляют. Я «Ура патриотов» не люблю, да, значит, которые вот там бьются в припадочном истерическом восторге, готовы каждый день или через день ходить парадами и так далее. Я их не люблю, потому что, ну, как любых таких немножко спекулирующих, кликушествующих или просто, ну, фанатеющих, что ли, да, потому что...
Так вам не кажется, что именно
нет,
вот...
Нет, не кажется, потому
вот
что...
Вот из таких вот
нет,
элементов их...
Нет,
ура-патриотизм
нет,
и
нет,
сотка.
Из всего можно сделать все, чего угодно, понимаете? Вот из всего. Как оружие можно сделать из всего. Вот авторучка лежит, да, так сказать, в принципе, я ей вас могу убить. Давайте перестанем авторучки выпускать. Это у вас такая вот логика, понимаете? Это чушь собачья, да? Ну и что, что ей можно убить? А можно же ей и написать, поэтому...
Можно.
Я...
Так нет, вот, а вам не кажется, да, что если... Мне просто кажется, да, что у нас сейчас на всю историю войны, да, в том числе, да, и... Не в том числе, да, наложено некоторое табу по
да
поводу того,
это,
чтобы,
ну,
да, о ней говорить,
да,
о ней размышлять.
Ну,
и поэтому очень,
ну,
многие,
Надя,
белые
мы с вами
военные
делаем...
пятна,
Надя,
да, они
мы
просто
с вами
останутся...
делаем исторический журнал. Значит, вы прекрасно знаете, что у нас нету никаких табу. У нас нету никаких запретных тем.
Нет, в плане
тем.
Общественной дискуссии. Почему? Потому что там, вы понимаете, да, там журналы не могут прочитать все. Многие просто будут...
Я говорю про себя.
А многие, да, будут просто довольствоваться наклейками «Можем повторить» и «Дойдем до Берлина».
Послушайте, а кто-то...
их память о войне, она будет...
А кто-то беспробудно пьет в своей деревне. Мне не нравится, как освещается тема нашей Великой Отечественной войны на сегодняшний день средствами кинематографа или, допустим, сериалами на телевизоре. Не нравится. Я считаю, что это недостойно, недостаточно талантливо, да, там, плохо, там, еще как-то. Вот там мы говорили 28 панфиловцев, да. Идея правильная, значит, хорошая, сценарий ужасный, да, техническое исполнение танковых атак замечательное, да. В целом фильм получился, так сказать, хуже, чем средненький, да, с моей точки зрения, за счет отсутствие сценария. При том, что посыл был абсолютно правильный, да, но патриотизм, да, это не аналог профессионализму, скажем так. Да? Вот в нашем историческом журнале никаких запретных тем нет, да, мы можем спорить, говорить там и так далее. Я свободен, да, в своем сознании, да, я свободен в том, что я говорю. Мне никто никаких директив не там, навязывает по поводу того, как я должен относиться к Великой Отечественной войне. А то, что какой-то идиот, да, так сказать, чего-то там будет делать, входить в какое-то неистовство, да, и совершенно заниматься перебором, там, перемасливать кашу каким-то маслом, да.
Вы понимаете, ну, просто это, во-первых, да, таких идиотов может с каждым годом появляться все больше и больше.
С каждым годом появляется идиотов больше и больше, те, которые пытаются
опорочить. А во-вторых, они могут становиться все агрессивнее и агрессивнее.
Так вот, агрессивнее и агрессивнее становятся те, кто пытаются некую ревизию навязать, да, значит, и нашей роли во Второй мировой войне. Понимаете, я как-то что-то никогда не помню. Вот, значит, я помню, что вот эти вот, которые вот на вашей стороне, говоря условно, да, и на стороне защиты этого мальчика деревенского, видимо, из не очень хорошей школы, так сказать, да, я никогда не помню, что кто-то из них осуждал Черчилля. Чтобы кто-то сказал, вот я помню все разговоры о том, что это не Советский Союз выиграл войну, это только вместе с американцами, только вместе с англичанами, с французами, с союзниками. Не надо, пожалуйста, говорить, что, так сказать, самая главная роль и так далее. Но я не помню, чтобы хоть одна либеральная зараза сказала бы про то, что Черчилль, зная, сколько у Прохоровки и какие, вот Курская дуга, да, какие там и где сконцентрированы немецкие войска, а Черчилль знал, потому что вот
и
это самое...
И сообщил об этом своим союзникам.
И не сообщил об этом своему союзнику Сталину, да, там, и русскому командованию. А вот Ким Филби, разведчик, да, англичанин, вот он сообщил, и это позволило нам победить на Курской дуге и окончательно, так сказать, хребет сломить. Это что за союзники-то такие интересные? Это что ж ты за падла-то такая с сигарой? Ты знаешь, ты можешь помочь. Мы твои союзники, но ты не делаешь этого, чтобы как можно больше погибло советских солдат. Так почему же вы об этом не говорите? Почему же вы не кричите? Сэр Уинстон, да вы козел, так сказать, на самом деле.
И Черчиллю тоже досталось, переходим к другой
теме. Дело не в
этом. Времени
дело
мало.
В том, что вы же за объективность. Ну так почему тогда объективность-то всегда в одну сторону? Почему в одну харю-то только сундучим, да? Вот, а что касается мальчика, и значит, сломается он, не сломается, так сказать, и там получит он психотравму или не получит, да? Значит, вот эти вот разговоры все бабские о том, что, значит, ой-ой, вот там, значит, он сейчас наслушается, навидится там вот это все и будет теперь, значит, писаться по углам там и так далее. Если это все-таки парень, и если все-таки у него есть вот это здоровое, так сказать, деревенское какое-то, так сказать, начало, да, то крепче будет и умнее в следующий раз.
Давайте еще поговорим про одного человека, про которого на этой неделе много говорят. Это Сулейман Керимов, задержанный в Ницце. Что мы знаем с вами про Сулеймана Керимова? Богатейший человек, да, вторая десятка списка Forbes. Сенатор Совета Федерации. Как-то не очень много информации об его сенаторских инициативах. Но...
А вы знаете, Наденька, я вот что хочу вам сейчас сказать, да? Вот ведь мы когда предыдущую тему с вами вот обсуждали, да, мы ведь обсуждали не какого-то конкретного, как ни странно, человека, да? Я даже забыл, как фамилия вот этого парня, да? Вот,
Николай Десятниченко.
Да и какая разница, да? Хоть кто он, да? Хохол, не хохол, так сказать, никакого значения не имеет.
Ну, сейчас это выяснят.
Замечательно, да, так сказать. У нас у всех намешано разных кровей, да? Из России приехал, значит, он для меня просто русский парень, который выступал в Бундестаге, да? Просто русский парень. Не более того. Вот как бы, как некий такой мем, да, так сказать, как некая... как некая такая сущность, да, вот, не важна его фамилия, там, значит, рост, вес, так сказать, и так далее. С Сулейманом Керимовым, которого я, конечно, да, так сказать, слышал там и фамилию, и какие-то там связанные с ним там разговоры про его богатство, небогатство и так далее, но для меня это тоже совершенно не важно, потому что для меня в этой истории я не защитник Сулеймана Керимова. Мне на Сулеймана Керимова глубоко плевать, понимаете, с высокой совершенно башни. На его скандалы, на его миллионы. Я не хочу с ним дружить, я не хочу с ним, так сказать, обсуждать какие-то интересные вопросы, рассказывать, какие стоит почитать сериалы, какие посмотреть сериалы,
почитать книги.
Для меня это русский сенатор. И для меня проблема заключается не в том, что вот некого вот человека, да, вот с какой-то историей, с какими-то неуплаченными налогами, с какими-то шашнями, с какими-то там, значит, девками и так далее.
Это злые языки,
да. Да, злые языки говорят. Всегда будут говорить. Для меня вопрос один. Значит, в далекой Франции был задержан, арестован, а потом освобожден под залог, да, причем такой значительный, русский сенатор. Что, с моей точки зрения, абсолютно и совершеннейшим образом невозможно. Потому что наши депутаты Государственной Думы, наши члены Совета Федерации, сенаторы, они обладают
дипломатическим
иммунитетом, зеленым паспортом, и это должно быть обязательно непреложно и всегда, и никак иначе. Совершил преступление, не совершил преступление, да? Вопрос идет об этом зеленом паспорте. Будьте любезны, да? Точно так же, как у нас в России, вы меня извините, достаточное количество разных людей, которые, ну, вплоть до того, что людей убивали, давили, например, на дорогах. Немец, да, значит, дипломат, сбивает человека, там, значит, тоже как раз про подростка какого-то была речь. И потом себе спокойно, так сказать, убывает свою германщину, да. Его никто не задерживает, не арестовывает, не надевает на него кольцо, потому что у него статус вот этого самого, вот этой самой дипломатической неприкосновенности, да. В данном случае французы, да, демонстрируют то, что они ровно так же, как американские их коллеги, могут просто на это, на все наплевать. А это означает, с моей точки зрения, наплевать на остатки международного права просто, да, которые вот, ну, они либо есть, либо их нет. Как вот французы уже показали там в случае с мистралями, да? Соблюдаем контракты, не соблюдаем контракты, да? Говорим, что вообще-то соблюдаем, но тут особая ситуация, да? Значит, дело в том, что никаких исключений в такого рода вопросах быть не должно. Вне зависимости от того, симпатичный человек ходит с вот этим паспортом или абсолютный конченый урод, педофил, так сказать, дроздофил, там, я не знаю, тот, кто не платит налоги и так далее. Потому что вопрос не в нем, не в том, какая у него фамилия, да? Не вопрос в том, Ксения это Собчак или это Сулейман Керимов, да? Не в этом дело. Русский сенатор. Вы посмели это сделать. Мне кажется, что надо отвечать обязательно и вот этих вот французишек просто приводить в чувство. И говорить, ребят, либо мы играем по таким правилам, либо, так сказать, у вас достаточное количество здесь людей с дипломатическими паспортами, значит...
Которых мы сейчас задержим.
Да, потому что вы нарушили вот эту границу, да, так сказать. Вы взяли ее, отодвинули. Вы, грубо говоря, посчитали, что у вас есть вот такое право. Ну, тогда давайте, ну, садиться и разговаривать о том, что тогда и у нас такая возможность должна быть. И если мы так же сделаем, то вы на нас не должны никак не обижаться, никаких претензий, потому что мы скажем, а извините, это вот по нашим законам. Вот так вот, ничего личного, так сказать, не подумайте чего. Просто у вас нету такого закона, а у нас он есть. А вы обязаны уважать. А то, что у него некий статус, так мы плевать на это хотели. А иначе вы будете себя уважать и себе разрешать, а нам нет. А такое положение меня, например, совершенно не устраивает, да, потому что то, что я вижу в последнее время, да, так сказать, это все время в одну сторону, да, такая вот презумпция виновности и все. Такого быть нельзя. Такого быть не может быть нельзя, да. Замечательно я по-русски говорю, конечно. Вот, потому что темы волнующие, потому что тороплюсь, потому что сегодня этот бал прессы, да. И я не оправдываюсь. Я перед кем? Перед вами.
Бог с вами. Зачем?
Я объясняю.
Перед вашей многочисленной аудиторией.
Моя многочисленная аудитория, она делится на тех, кто меня любит и готов мне простить многое. Оговорки, слова-паразиты и так далее. И на тех, кто меня ненавидит. А те, кто меня ненавидит, для них это праздник, когда я говорю косноязыко или в чем-то ошибаюсь и так далее. Они говорят, у них маленькие вспышки счастья случаются. Поэтому, понимаете, всем хорошо.
Сейчас пару-тройка людей счастливее.
Конечно, а как вы думали?
Есть нам что еще сообщить про Сулеймана Керимова? Как вам кажется, как будет развиваться эта ситуация?
Я не знаю, как будет развиваться эта ситуация. Это зависит в том числе от решительности или инфантильности нашего МИДа. Посла французского вызывали уже, да, значит, ноту протеста вручали. Мне кажется, что это недостаточно, потому что он не может быть удерживаемым в камере или не в камере на, значит, территории Франции.
Насколько я поняла, он под залог в 5 миллионов выходит.
Ему запрещено покидать Францию.
Да, покидать Францию, вот куда он прибыл по личным делам.
Никаких такого рода запретов быть не должно. Вы хотите разбираться, имеете полное право. Да, и депутаты Государственной Думы, они все равно люди, которые находятся под законом, и сенаторы. Но, вы знаете, есть процедура. Да, значит, как снимается иммунитет? Да, голосованием в Государственной Думе, да, или в Совете Федерации. Пожалуйста, пишите, значит, официальную бумагу, что вот вы считаете, что Сулейман Керимов виновен в таких-то вот вопросах. Он нужен для того, чтобы были какие-то следственные действия. Есть нормальная процедура. Нам все время, так сказать, говорили, вот вы дикие русские люди, вы все время стараетесь как-то в обход процедуры, значит, цивилизованной уйти. Вот мы научились, пожалуйста, соблюдайте процедуру. А вы не хотите соблюдать процедуру. Вы хотите, так сказать, так, как вам удобнее, да? Мы не должны с этим соглашаться. Поэтому я вообще не боюсь никогда за судьбу известных и богатых людей. Потому что даже когда у них дела идут не очень, как бы, хорошо для них, им всегда намного легче, чем если бы это дело касалось какого-нибудь простого русского хакера, которого очередной раз этапируют в Соединенные Штаты, где эти уроды будут его уговаривать, этого хакера, стать хорошим американским хакером, так сказать, и, что называется, воевать уже по другую линию фронта. Поэтому думаю, что в итоге у него все будет нормально. И денег хватит для того, чтобы покрыть, закрыть, расплатиться и так далее. Но вопрос не в нем. А вопрос, так сказать, в уважении к России, в престиже, так сказать, государства и того государственного поста, который он занимает. Этот пост приравнен к рангу федерального министра. Поэтому будьте любезны. Иначе ваш какой-нибудь министр сюда приедет, а потом выяснится, что он педофил. Или кого-нибудь по заднице ударил, так сказать, или на кого-нибудь коленку положил. А или не на коленку, а просто глаз положил, понимаете? И все. Руки за спину, и он в Новый Уренгой, понимаете? Французский язык учить с балбесами нашими. Чтобы хорошее произношение было.
Не очень много времени, поэтому давайте,
как говорится... Да ладно вам, времени у вас немного.
С моста в реку, про Сирию поговорим. Владимир Путин в Сочи встречался с президентами Ирана и Турции. В совместном заявлении трех лидеров сообщено было широкой общественности, что распад Сирии предотвращен, что по боевикам нанесен решающий удар, и появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне в Сирии. Как вам кажется, теперь будущее этой страны действительно безоблачным выглядит?
Ой, Наденька, Наденька, вы знаете, напаскудили так густо вот эти 6 лет, жутких совершенно, даже больше, да, они нанесли такой урон всему. Ну, понимаете, по самым скромным данным, ну, погибших как минимум 500 000. Погибших только, да? В основном это мужчины, и мужчины более-менее такого молодого возраста, да? Это сумасшедшие потери для, вот, особенно вот нынешнего времени, когда, ну, в общем, все потери существенно меньше, чем во время, допустим, Второй мировой войны, да? Человечество вообще не готово на такие там цифры, а тут 500 000, понимаете? Но вы даже себе не можете представить, сколько раненых и искалеченных. Обычно раненые к убитым идут 1 к 3, но вот в последнее время эта пропорция, она увеличивается просто за счет того, что вот больше спасать стали, да, там, раньше бы от этих ранений умирали, да, сейчас вытягивают, поэтому, поэтому на одного убитого 4-5 раненых, а это тяжело раненые, да, это, ну, это разрушенные судьбы, это прерванное образование, это разрушенная инфраструктура.
Давайте не про ужасы войны, а про процесс политического регулирования так в этой стране, до какой степени
какая?
Он возможен.
Так вы вот послушайте меня, да, дело в том, что любой политический процесс, он нормально возможен тогда, когда, ну, что называется, есть где нормально присесть. Понимаете, ну, так просто присесть, чай попить, да? А когда полстраны в руинах лежит, да, когда там пекарни-то работают, ну, с перебоями и так далее, тогда еще из душ не уходит некое ожесточение, да? И говорить о том, что нормальный политический процесс в ближайшее время, ну, запустится в Сирии, ну, это выдавать желаемое за действительное, конечно, да? Война стала угасать в Сирии по многим причинам. Безусловно, это суперпрофессиональные действия российской армии, которая сумела в том числе очень подтянуть сирийскую армию. Да, вот очень такая была хорошая работа советников, там, обучающих, значит, там, то, сё, пятое, десятое, они действительно лучше стали выполнять свои задачи, воевать и так далее. Но еще война закончилась потому, что есть вот такое понятие, да, выгорание материала. Настолько все устали от этого вот ужаса кошмарного, да, просто кончились силы, да, запал и так далее, да. Но никуда не делись разногласия, да. Никуда не делась ненависть, а месть кровная, которая в этих местах распространена, да, она ну, превратилась в такую тотальную проблему, потому что, да, ну, для них это почти как для нас вот, Великое Отечественное, потому что меньше населения, да, и когда такое количество убитых и раненых, вы представляете, как касается почти всех. А еще там проблема обострилась, которая не то, что обострилась, она, ее не было раньше, допустим, а сейчас она есть. Вот, и проблема эта называется вопрос межнациональных отношений. Сирия была страной очень толерантной по природе своей. Да, это не заслуга там Асада или Асада-старшего, да. Она такая была, что называется, испокон веков, да. Огромное количество жило народов, людей разных конфессий, людей разных оттенков, да, каких-то верований и так далее. Вы не представляете действительно сколько. Десятки вот этих вот направлений, да. И что достаточно эффективно получилось вот у тех, кто развязывал войну, а это прежде всего, значит, консервативные такие вот монархии стран Персидского залива. Я не буду вокруг да около ходить, там во многом ответственность на Саудовской Аравии, да, на вот этом ваххабитском режиме, да, так сказать. Ваххабиты, что, они ваххабиты и есть, да. Ваххабитский ислам очень близок к той трактовке, которую брало себе впоследствии исламское государство. Ну, правда, близок, да, так сказать, это такой очень жесткий, традиционный такой вот, как раньше, что называется, да, там, то еще пятое, десятое. Так вот, они, развязывая вот эту войну, они прежде всего пытались стравить, столкнуть, да, вот вбить колья между, там, я не знаю, друзами и там алавитами, да, или там христианами и суннитами, да, там, ну, между черкесами и там армянами, допустим, там, и так далее, да. И надо сказать, что не везде и не во всем, но во многом у них получилось. Преодолеть это крайне сложно, потому что многие народы подумали, что у них есть шанс на то, о чем они раньше там могли только мечтать. Я прежде всего о курдах говорю, да. Значит, курды в Ираке-то они вовсе референдум провели, да, и все так ерзают теперь, как к нему относиться, к этому референдуму. Вы знаете, что у Эрдогана особая позиция на вот этих переговорах, в том числе в Сочи. Да, удалось Путину затащить за один стол иранского президента, турецкого президента. Но Эрдоган при этом сказал, что все-таки у меня есть особая позиция. Извините, по курдам. Значит, этого ни в коем случае нельзя допускать. Значит, это противоречит нашим национальным интересам. То, сё, пятое, десятое, да. Другое дело, что так совпало, что вот к этому этапу, да, значит, подошли... Вы знаете, какой скандал в НАТО случился с Турцией, да? Значит, на учениях в Норвегии, значит, замечательные натовские товарищи, вот, принимающая сторона, норвежцы, да, умнее ничего не придумали, они в качестве мишеней расположили портреты Ататюрка. Вот, ну, собственно, основателя турецкого государства. Турки настолько обалдели вообще, когда это вот выяснилось, что это не фейк, да, что Эрдоган сказал, что никакие извинения от НАТО его не устраивают, потому что вы просто рехнулись, сошли с ума, и вы ну, просто больные люди, да? Конечно, вот удачно, когда так совпадает, да, что вот сначала происходит такая вот ужасная история, что там 28 раз
провокацию
пришлось, значит, секретарю НАТО извиняться, да, а через неделю Эрдогану ехать в Сочи обсуждать архитектуру, так сказать, мирного обустройства в Сирии. А любые варианты, которые в Сочи обсуждались в Евросоюзе и в Америке, вызывают истерику, да, потому что они понимают, что пока вчистую, да, значит, русские обыграли всех, кого можно в Сирии, да.
Но это же не значит, что они с этим смирятся.
Нет, они, во-первых, с этим не смирятся. Американцы заявили, что они не уйдут из Сирии, вот даже если вот там никого из ИГИЛа не останется, уже закончится эта значит, операция против Исламского государства, они все равно не уйдут.
Но это означает, что если они там останутся, они будут пытаться сдвинуть со своей позиции президента Асада?
Ну, вы вот посмотрите.
Какие-то
да,
другие значит, цели для их пребывания каких... там есть?
Надь, ну вот вы как это, помните, место встречи изменить нельзя. Граждане-бандиты, вы же не только лихостью, но и разумом значит, живете, да? Шарапов говорит, вот я вот так тоже к вам обращаюсь. Товарищи либералы, да? Ну вот на каких основаниях американцы находятся сейчас в Сирии?
По своей воле. По воле частной инициативы.
Да, то есть вот мандата ООНовского у них нет, сирийское правительство их туда не приглашало.
Нет, они решили и пришли.
Решили и пришли, да? Да. Это нормально?
Это некрасиво.
Это не то, что некрасиво, это полный какой-то совершенный беспредел. Как можно поступить в отношении этого, да? Ну, можно взять и начать с ними огневым обмениваться, так сказать, огневыми ударами. Да?
Это опасно.
Правильно это будет или неправильно?
Это
неправильно,
опасно.
Потому что так можно прийти к состоянию уже такого военного столкновения. Да? Значит, их надо оттуда стараться мягко выдавливать, аккуратно, так, чтобы не спровоцировать чего-то такое. Да? Вот вытеснять, да, так сказать, не нанося увечий Иран, но так, чтобы им там было как-то очень сложно находиться, да.
Но это же будет непросто, если они будут опираться на антиасадовские силы и их всячески подкармливать и спонсировать.
Непросто, но надо стараться, чтобы антиасадовских сил было меньше, да, их уже значительно меньше, действительно, да. Антиасадовские силы, ну, понимаете, воевать интересно, а когда война заканчивается, да, надо где-то устраиваться, надо где-то жить, надо кормить своих жен, там, детей и так далее, да. Изгнанников каких-то вот этих вот революционеров и партизан нигде не любят, потому что они вот несут за собой какую-то там нестабильность, они не могут нормальную карьеру сделать, потому что есть поговорка все-таки, где родился, там и пригодился, да. И одно дело, когда люди надеются власть захватить, да, и чтобы потом себя поназначать начальниками, да, ну вот как бы, да, там свергли одного, да, и стали банковать. А здесь так не получилось. Поэтому опираться на антиасадовские силы будет все сложнее, сложнее, сложнее. Все затратнее, затратнее и затратнее. Да? Я просто к чему? Чтобы вы понимали, насколько это сложный процесс. Да, значит, Сирия, какая она была раньше...
Из того, что вы говорите, он выглядит не то что сложным, он выглядит бесперспективным.
Нет, он бесконечно сложным выглядит, но не бесперспективным, потому что, помните, когда мы входили в Сирию, да, и все говорили, это будет кошмар, у нас будут дикие потери, мы ничего не сможем, Асада все равно свергнут, да, и все это, зачем же это все делается и так далее. Смогли, сделали, доказали, значит, получилось, да. Бесконечно сложные были эти два года. Бесконечно сложные, да? Но раз за разом сложнейшие операции наши получались. Получались гуманитарные операции. Невероятные, уникальные, которые будут изучать в учебниках. Получались невозможные совершенно военно-дипломатические операции, да, вот эти вот, когда сажались непримиримые враги, там, маленькие, да, так сказать, на уровне там племен, там же никто, как правило, не говорит, какая племенная ужасная ситуация в Ардашам, да, значит, это очень трудная, очень кропотливая, очень тяжелая работа, да, она даже тяжелее, чем вот воевать, потому что воевать, я еще раз говорю, веселее, да, там, ну, быстрее вроде бы виден какой-то результат. Быстро это невозможно сделать. Никак. К сожалению. Вот хотелось бы, да? Это на годы.
Да,
и, к сожалению, прежняя Сирия уже никогда не вернется.
Да, быстрее все пойдет, если стороны договорятся. Как вам кажется, вот в лагере триумфаторов, я имею в виду те, кто собирался в Сочи, есть какое-то единомыслие по поводу того, что будет там дальше происходить? Там, допустим, я не знаю, Россия, Турция, курдский вопрос.
Нет. Ну, вы поймите, да, вот несмотря на то, что сели за один стол...
То есть это было такое, ну, скорее больше...
Это все равно Лебедь,
относящиеся
Рапичука.
К пиару, да?
Ну да, но пиар... Простите, пиар никуда никто не отменял, да? Лебедь, Рак и Щука могут быть в какое-то время, да, в одной упряжке, так сказать, и так далее. Но, ну, понимаете, ну, это бессмысленно сравнивать Иран, Турцию и Россию, да? Но вы понимаете, насколько это вот, ну, совсем разные три страны. Это ну, их очень... Это не значит, что нету точек соприкосновения. Точки соприкосновения есть. Но есть и очень болезненные вопросы, да, так сказать. Иран очень такую сложную занимает позицию. Ирану, Иран меньше всех доволен, да, потому что у Ирана... Иран очень много крови пролил, да, и людей пожертвовал в этом. Наши об этом мало писали. Но у нас-то один генерал погиб в Сирии, а у иранцев 5 как минимум, это то, что я вот знаю, да, а может быть и больше, понимаете, у них потери-то несравнимо более высокие, чем у нас. Другое дело, почему так и получилось, они же сначала сказали, мы сами справимся, да, там, мы сами Асада спасем и так далее, у них не получалось, да, тогда мы пришли, значит, этих немножко отодвинули, и все получилось, да, поэтому сейчас вот это такой вот, да, вот сложный такой момент о том, что полный консенсус, это невозможно. Турция, как бы ее ни оскорбляли эти норвежские дураки, ну, это страна НАТО. И Эрдоган из НАТО не выйдет. Турция не выйдет из НАТО, да? Ну, НАТО и Иран. НАТО и Россия, да? Значит, Асад вообще непонятно...
А у Асада есть шанс у власти остаться?
Ну, он остался у власти.
Это я имею в виду на перспективу.
Знаете, вы хороший
вопрос. Насколько Россия свой президент Сирии устроит?
Россию как раз
но
он устраивает.
Тоже же не устроит любой.
Россию как раз он устраивает очень даже. Вопрос, вы бы спросили, насколько Асад сам хочет остаться у власти. И я бы вам на это ответил, что это такой сложный вопрос. Он не настолько цепляется за власть, как многим кажется, да, что вот он не уходит, потому что он так вцепился. Да он бы с удовольствием, честно-то говоря, если вот как о человеке, да, ему деваться некуда. А куда он после этого денется? Только в Россию, так сказать, в Подмосковье, значит, под охраной грибы собирать какие-то, да? Такая ситуация, что ему вот и деться-то особо некуда, понимаете? Запад сам слепил из него какого-то вот, значит, кровавого палача из Дамаска, хотя никогда он таким не был, да? А вот другое дело, что да, Россию он устраивает вполне. Там ведь вопрос еще, простите, вот президент Турции, российский президент, иранский президент, большой вопрос, улетел ли Асад на тот момент из Сочи? А вот не с его ли участием, в том числе, так сказать, первоначальные, так сказать, переговоры проходили. Поэтому нас,
а что это может изменить?
Ну, многое, на самом деле. Потому что вопрос турецко-сирийских отношений, в том числе личных отношений Асада и Эрдогана, это тоже очень болезненный момент. Может быть, вы не в курсе, но они дружили до, так сказать, войны. Не просто дружили, а вот реально, сцепившись мизинчиками, ходили, друг друга обнимали и вот говорили друг другу разные слова. Ну, на Востоке это нормально. Значит, обниматься, а потом выстрелить в спину. Нормально. Это у нас ненормально. На Востоке нормально. Нормально, но это не прощается. Да? Поэтому, и, конечно, вопрос...
Но насколько сейчас Асад в положении, чтобы что-то прощать, что-то не прощать? Насколько он, если, лишится союзников, сможет контролировать собственную территорию?
Все не так просто.
Нет, но вы говорите про какие-то там личные эмоции, которые может Асад испытывать к Эрдогану,
который его предал. В американской прессе Асада могут называть марионеткой русских. И в каком-то смысле, да, так сказать, в каком-то смысле определенная логика, да, вот в таком уничижительном названии, она есть. Но дело в том, что нам невыгодно, чтобы он воспринимался исключительно как марионетка, да. То есть короля играет кто, да? Короля играют те, в том числе, кто окружает. Там невыгодно, чтобы к нему относились как к марионетке.
Почему? А как к нему еще могут относиться, если он, да, он попросил Россию о помощи в военном конфликте? Да. Я думаю, по правилам политической игры он автоматически стал марионеткой.
Ну, тогда марионетками являются все лидеры Западной Европы, потому что суверенитета у них нет давным-давно.
Так они, их так и называют.
Они давны, но тем не менее, определенное влияние у той же Меркель, понимаете, у кого угодно, там, Терезы Мэй и прочее, у них есть, да, потому что...
У них все-таки не было войны.
Война у них была, только у них другая, во-первых, была, да, война, это первое. И второе, вы поймите, это территория, Сирия – это территория. Эта территория очень интересно расположенная. Это территория, где можно много чего развивать, где можно ставить оружие, где можно ставить бизнес. Да? Это территория, за которую стоит пободаться. И у этой территории есть, ну, условно говоря, свой король, да, верховный правитель. Да? Марионетка он, не марионетка, понимаете? Можно сказать, что саудовский король тоже марионетка, понимаете, Соединенных Штатов. Он привез с собой жену, которая там с непокрытой головой, там неслыханное дело для, значит, королевства саудидов, да? Пожалуйста, на все пошли. Марионетка, не марионетка, там, сделает саудовский король все, что захочет Соединенные Штаты? В принципе, да. Значит, тогда будет он делать, что захочет там любой левый мизинец, вот любое, так сказать, бредовое пожелание? Нет. Почему? Потому что даже в таком королевстве, как Саудовская Аравия, они не полностью контролируют ситуацию у себя в стране. Это всем кажется, что там, ну, там просто там типа сталинский режим, ничего подобного. Там тоже очень сложная ситуация. Там с племенами, я вам тоже скажу, все так непросто, понимаете, так сказать, когда вот этой королевской семье там в каких-то моментах чуть ли не на поклон к шейхам приходится, так сказать, идти, потому что они понимают, что сейчас как полыхнет здесь, и все. И вам это будет, так сказать, уже тогда вот Сирия покажется какими-то детскими игрушками. А у них и так, так сказать, у них в подбрюшке, так сказать, там на юге. Вы посмотрите, что в Йемене творится, да, мир не хочет, отворачивается, там чума, там дикие потери, так сказать, там страшная гражданская война, значит, там война со стороны этой арабской коалиции, и, я извиняюсь, там под миллион холерных просто. Вы понимаете, что это такое? Под миллион. Йемен бедная и малонаселенная страна. Там жуть вообще какая-то разгорается совершеннейшая. Поэтому нам Асад важен, нужен, так сказать, да, и мы будем его играть. Ну, потому что зачем отказываться, да, от этого козыря, да? Но положение у нас сложное, да? Американцы, они дураки-то дураки. У нас Асад. А у них, к сожалению, вот этот ключ курдский. Они вот так вот поднимают его высоко. И говорят, а у нас ключ от Курдистана. Курды-курды. А? Зависит все от вас сейчас. В принципе, можем мы сделать вас хозяевами на вашей земле. Я думаю, они блефуют, потому что... Но так не думают курды. Многие курды думают, что все-таки да, и надо делать ставку на американцев, да. Поэтому положение-то там все равно остается настолько вот шатким, да, вот настолько таким вот... Там могут начаться события очень быстрые и кровавые снова, несмотря на все эти сочинские победы. Вот буквально там через неделю или через месяц, а может быть через год, а может быть через два, да? Это ситуацию, которую никто не может сейчас предсказать. Вот любой к вам выйдет, ученый-востоковед, и скажет, я вам сейчас нарисую ближайшее годовое, полугодовое, пятилетнее будущее Сирии. Вы можете точно совершенно понимать, что это не ученый, не востоковед, это просто жулик. Там непредсказуемая ситуация, по большому счету. Все равно еще, пока несмотря на все наши победы. Вот, они есть, их никто не отменяет. Но сложнейшая ситуация.
Хорошо, что мы с вами в предсказуемой ситуации. У нас есть время начала эфира и время его завершения. Будем прощаться. До следующей пятницы. До свидания. До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».